Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня об Израиле, Божьем народе. Давно мы с вами не говорили на эту очень важную тему, поэтому за главный наш текст возьмем пророка Исаию, глава 1, стих 8. «И осталась щель Сиона, как шатер в винограднике, как ночной шалаш в огуречном поле, как осажденный город». Чтобы понять толкование чисто пророческого содержания этого стиха, заранее предупреждаю вас, что и в этом стихе переводчики русской Библии согрешили. Вместо выражения «ночной шалаш в огуречном поле» они написали «шалаш в огороде». Быть может, кто-то скажет: «Но ведь это не так уж страшно, и в огороде растут в основном огурцы». Нет, дорогие мои, это чрезвычайно важно, что Святой Дух нам сообщает в Слове Божьем. Я уверен, что всем вам будет очень интересно, когда вы узнаете, что Господь Иисус хочет нам сказать в отношении своего народа Израиля этим шатром в винограднике и ночным шалашом в огуречном поле. В самом начале нашей проповеди обращаю также ваше внимание на стих 9 нашего главного текста, который гласит: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, остатка Израиля в 144 тысячи душ, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре, тогда Израиль был бы полностью истреблен». Итак, поговорим сегодня о винограде и об огурцах. На примере этих огурцов мы видим, как много содержится в Слове Божьем, что через все это Господь хочет нас поучать. Это слово нашего главного текста сказано нам через пророка Исаию. Повторяю, что в этом слове содержится мощнейшее пророческое высказывание. И если то, что мы читаем, также и понимаем, то это доставляет нам много радости. Такую радость приготовил и вам сегодня наш возлюбленный Господь Иисус. Шатер в винограднике является одним выражением, а ночной шалаш в огуречном поле — другим выражением. Как в шатре, так и в ночном шалаше мы можем видеть или распознать место прибежища, которое при нужде можно достичь. Шалаш является больше аварийным прибежищем. Если мы имеем полный комплектный дом, то едва ли рядом построим шалаш, где и будем жить. Это мы едва ли сделаем. И так мы видим, что шалаш связан с приходящим. И наше материальное тело Слово Божие называет «проходящей хижиной», или, что тоже, шалашом. Во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 4, читаем об этом: «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Смотрите также 2 Петра, глава 1, стихи 13 и 14. «Так и храм, который следовало построить, был сначала временно представлен в лице скинии собрания. Скиния собрания не носила характер постоянства, как храм Соломона. Ее переносили с места на место, поэтому ее составные части не должны были быть слишком тяжелыми. Естественно, что храм Соломона невозможно было переносить. Итак, мы видим, что транспортабельность, подвижность и быстротечность, то есть непостоянство, связаны с шалашом, Об этом читаем в Иове 27:18. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш. Отсюда следует, что шалаш строит сторож. Почему? Потому что он имеет задание для определенного времени. В этом шалаше ему приходится временно и ночевать. И если будет идти дождь, то он быстро может укрыться в своем шалаше, чтобы не намокнуть. Примерно для такой цели служит шалаш. Значит, шалаш представляет собой аварийное временное жилище, которое не может претендовать на прочность, долговечность и на удобство. Всего этого шалаш лишен. Пророк Исаия рисует перед нашими глазами тогдашнее состояние Израиля, как предисполнение в перспективе на окончательное исполнение событий 70-й седьмины. Следовательно, то, что говорит пророк Исаия, является состоянием Израиля при жизни пророка. Но конечное исполнение этого высказывания указывает на грядущее время, которое является временем суда в 70-й седьмине. Однажды славная земля Ханаана, израильское государство, из-за своего непослушания и неверности настолько опустилась, что Сион потерял свой смысл, стал ничем. Поэтому приведу несколько мест Писания о Сионе, чтобы понять его смысл в Божьем плане спасения. Итак, Псалм 47, стихи 3, 13 и 14. «Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду». Псалм 86, стих 2. «Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова». Сион является нижним углом укрепления, которое Давид отвоевал у Иевусеев и впоследствии стал городом Давида. Во второй книге Царств, глава 5, стих 7, читаем об этом. «Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. Там жил царь Израиля Давид и управлял страной. И длительное время после Давида там жили цари Израиля». Выше мы прочитали в Псалме 86, стих 2. «Господь любит врата Сиона». Почему? Потому что в Сионе жил царь. Поэтому Господь любит врата Сиона. Более всех селений Иакова, более всех ворот и дверей Иакова. Все, что происходит от Иакова, все 12 колен, является прообразом Иисуса, который говорит: «Я есть дверь» Иоанна 10, стих 9. Поэтому в выражении Божьей любви по отношению к вратам Сиона нам образно представлено, что все, что связано с будущим образом Иисуса, Он больше любит, мы можем сказать даже, чем все христианство. Почему? Потому что только Иисус был абсолютно послушным. Следовательно, царь Израиля Давид являлся прообразом Иисуса Христа, прообразом грядущего царя Израиля. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Возьмем из этого же псалма еще стих 3, где читаем: «Славное возвещается о тебе, град Божий». А в стихе 5 далее сказано: «О Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его». Это мощнейшее и чисто пророческое высказывание придет еще в исполнение. Затем в стихе 7 этого псалма читаем: «И поющие, ведя хороводы, будут говорить: «Все источники мои в тебе». Это я написал согласно оригиналам. Этот стих переводчики русской Библии совершенно исказили. Из содержания этого стиха видно, что в отношении Сиона указывается на источник, который дает воду жизни, то есть на Иисуса. А затем дальше читаем в Псалме 121, стихи 2 и 7. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». И далее читаем еще Псалм 131, стих 13. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе». Это высказывание Бога о Сионе. Бог избрал Сион и сделал его своим жилищем. Отсюда видно, какое глубокое пророческое значение имеет Сион в Святом Писании. Несмотря на славные обетования Бога, о которых Святой Дух сообщил нам в Писании, непослушание Израиля, тем не менее, свело все это к злому. Но конечное исполнение выше приведенных пророческих высказываний мы увидим в дни великой скорби, о которых мы читали в нашем главном тексте, Исаия 1, стих 8. Поэтому в стихе 7 нашего текста читаем: «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими». Все сообщения этого стиха говорят о пустыне. Обетованная земля Ханаана и израильский народ превратились в духовную пустыню. Поэтому мы видим, что сообщения стиха 8 находятся во взаимосвязи с судом. Поэтому в стихе 7 мы находим суд огня, который все сжег. А в стихе 9 мы находим затем слово «остаток», который Господь Иисус оставил. Остаток Израиля, который Он спасет из суда огня, который Господь себе оставит. Если бы Господь Иисус не оставил себе этот остаток в 144 тысячи душ, то, как там читаем, Израиль уподобился бы Гоморре. А мы знаем, что было в Гоморре. Равным образом, как Господь Иисус начал с остатком 8 душ Ноем и его семьей новый этап жизни людей на земле, точно так он начнет с вышеуказанным остатком в 144 тысячи души еще один новый этап жизни людей на земле в тысячелетнем мирном царстве. Этот остаток в 144 тысячи душ назван в нашем тексте дочерью или черью Сиона. Дочь является потомством предшественников, то есть того, кто был до нее. Следовательно, она является будущим родом, который в нашем тексте связывается с Сионом. В будущем этот остаток будет охватывать Израиль. И эта дочь Сион сравнивается, как здесь сказано, с шатром в винограднике. Виноградник прообразно является полем деятельности Бога на земле. Запомним это. В этом винограднике добывают драгоценный плод, то есть вино. Поэтому Иоанн и говорит в своем Евангелии в главе 15, стих 1: «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». Так говорит Господь Иисус. Работа в Царстве Божьем является работой в винограднике, а вино является в Ветхом Завете прообразом радости. Там, где находится этот виноградник, будет наблюдаться бедственное положение. Поэтому в этом винограднике, который связан с Евангелием, в дни суда будет поставлен шатер, место прибежище в шторм и дождь. Поэтому Господь Иисус и говорит в Матфея 26, стих 29, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Царство Отца Иисуса является тысячелетним царством, где Господь Иисус прообразно в вине новым образом будет наслаждаться радостью со своим народом Израилем. Так как во время суда Израиль прообразно в винограднике будет превращен в пустыню, стих 7, то остатку должен быть сооружен временный шатер. В винограднике для Израиля в земле Ханаана будет находиться этот шатер, который во время суда обеспечит защиту остатку. Дочь Сион должна пойти в этот шатер. По отношению к тем, которые будут найдены в послушании, Бог позаботился на время суда. Хотя это будет всего лишь сравнительно небольшой остаток, потому что в будущем суде, кроме этого остатка, все люди погибнут. Только этот остаток войдет в тысячелетнее царство. Так говорит Слово Божье. Но не так, как утверждают свидетели Иеговы. Этот шатер будет для остатка местом спасения и сохранения в долине, которая, согласно сообщению Святого Писания, названа в пророке Захарии, глава 14, стихи 4 и 5. Там сказано, что Элеонская гора раздвоится, читая этот текст, и станут ноги его, то есть Иисусом, в тот день на горе Элеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Элеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу, и вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые с ним. А пророк Исаия говорит в отношении того же события, связанного с остатком во время суда Божьего гнева, в Исаии 26, стих 20. Он приглашает: «Войди, народ мой, войди в покои твои, в ту образовавшуюся долину, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Запри за собой двери твои, как Господь затворил двери ковчега во время потопа». Здесь пророк Исаия призывает Израиль, если дело дойдет до суда Божьего гнева, чтобы этот остаток Израиля вошел в покои свои, в этот шатер, в винограднике, потому что они будут нуждаться в этой защите. И если бы остаток Израиля не вошел в этот шатер, то он не имел бы эту защиту. Об этом мы читаем в Откровении 12, стих 6. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Жена всегда указывает в Библии на Божий народ Израиль. Эта жена убежит в этот шатер в винограднике. Этот шатер приготовлен Богом, но не людьми. Там, в этой долине, расколотой Элеонской горы, как сказано в Откровении 12.6, Бог будет питать этот остаток 1260 дней, то есть 3,5 года. «Запри за собой двери твои». Это говорит о том, что этот остаток не имеет больше ничего общего с теми, которые остались вне этого шатра, вне этого убежища. Ты не имеешь больше общения с теми, которые остались вне шатра, потому что всех их Бог истребит в день суда Божьего гнева, как Он истребил все первородное в Египте перед выводом Израиля из Египта. Но следующий удар Божьего суда по отношению ко всему человечеству будет таким, что все люди погибнут за исключением этого остатка в 144 тысячи душ. Но до этого суда, говорит Слово Божие, Господь Иисус придет, чтобы забрать на небеса свою церковь. Мы, дети Божьи, не ожидаем эти события, связанные с судом, потому что они непосредственно церкви не касаются, а касаются только Израиля. Господь Иисус заблаговременно заберет своих искупленных к себе на небеса. Это то мгновение, которого мы, пришедшие к Иисусу через веру, ожидаем. Мы, которые очищены Его кровью от всех грехов. Мы, которые приняли жертву Небесного Отца в лице Его Сына Иисуса Христа и имеем теперь общение с Божьим Агнцем. Этот остаток должен, как сказано в Исаии 26, стих 20, «укройся на мгновение». Как долго длится это мгновение? Доколе не пройдет гнев. Амос говорит в главе 1, стих 2, «И сказал он, Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина кормила». Это значит, что Господь Иисус сам будет там присутствовать, как и в Захарии 14, стих 4 читаем. Равным образом, как шатер в винограднике, мы находим в этом же событии последнего времени ночной шалаш в огуречном поле. Так мы читаем в нашем основном тексте Исаия 1, стих 8. И это мы должны с вами знать, какое пророчество сообщает нам Исаия этим высказыванием. Господь Иисус хочет, чтобы мы эти сообщения хорошо познали, охватили, и чтобы мы их правильно поняли. Чтобы мы не только в Новом Завете то или другое познали, но Господь хочет нам открыть все Слово Божие. Господь Иисус дал нам эти сообщения, чтобы мы их познали и могли Его еще больше славить за Его мудрость и любовь к нам. Итак, в нашем тексте мы читаем о ночном шалаше в огуречном поле, который является шалашом сторожа, потому что сторожа предназначены для охраны урожая. Там, где в Израиле необходимо было охранять урожай, будь это в виноградниках или как в этом огуречном поле, там ставили сторожей. И сегодня мы имеем такое же положение, потому что люди нашего времени стали намного больше воровать. Особенно там, где выращивают арбузы, дыни, в садах, где выращивают яблоки, виноград и другие фрукты, там ставят даже вооруженных сторожей. Но все это является мелочью по сравнению с тем, что сегодня миллионами и миллиардами воруют деньги и драгоценности, где даже сторожа не поставишь. В Израиле Бог ставил сторожей на башнях, чтобы хорошо обозревать все поле, чтобы следить за теми, которые приносят вред, чтобы помешать нанесению этого вреда. По этому поводу мы читаем «Песни песней» в главе 1, стих 6. «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня, сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла». Дальше «Песни песней» 8, стихи 11 и 12. Виноградник был у Соломона в Вал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 сребреников. А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его». В этом сообщении мы находим виноградник и сторожей, которые должны были охранять урожай винограда. Соломон является прообразом Господа Иисуса в тысячелетнем царстве. В этом тексте мы читаем, что Соломон имел виноградник, но так как он был царем Израиля, то он его не возделывал, не обрабатывал, а отдал его в аренду сторожам. Это значит, хотя Небесный Отец и является виноградарем, согласно Иоанна 15, стих 1, но Он нас посадил, чтобы мы выполняли эту работу в винограднике. Он дал нам задание работать в этом винограднике и собирать там урожай. Мы должны свидетельствовать об Иисусе Христе. Тогда мы будем настоящими работниками виноградника. И сегодня мы стоим еще в этой работе. Урожай виноградника является плодом, который ко времени суда составляет всех спасенных, этот остаток Израиля, о котором мы выше уже говорили. В нашем главном тексте мы читаем, что осталось шерсть Сиона, как ночной шалаш в огуречном поле. Отсюда следует, когда в этом шалаше появится нужда, то для Израиля наступит ночь. А мы знаем, когда во время дни Израиля наступит ночь. Это тот момент, когда наступит суд Божьего гнева. Выше мы отметили, что остаток Израиля должен спрятаться в долине расколотой Елеонской горы. Как долго? Всего лишь одно мгновение. В течение 1260 дней, то есть 3,5 года. Ной не пребывал в ковчеге на воде столько времени. Он был со своей семьей тоже много дней укрыт в этом ковчеге. Но для остатка Израиля этот срок сохранения в долине продлится 3,5 года. А теперь обращаю ваше внимание особенно на огуречное поле. Но что такое огурцы по сравнению с виноградом? Из различных сортов винограда люди вырабатывают очень много полезных, дорогостоящих и хороших продуктов, которые к тому же и долго сохраняются. В конечном счете огурец ни в какой мере не может конкурировать с виноградом, хотя большинство людей наслаждаются и огурцами. Но ведь не зря Господь Иисус сообщил нам в нашем тексте и об огурцах. Огурец – это очень слабый, маловажный продукт низкого качества. В нем содержится около 99% воды. А вода есть вода. Но все-таки то, что мы имеем в огурцах, это больше, чем вообще ничего. Хотя упоминание огуречного поля в Исаии 1 стих 8 и относится ко времени суда Божьего гнева, но сами огурцы указывают на всю предшествующую историю Израиля, а особенно положение Израиля во время благодати. Мы знаем, что во время благодати к Господу приходят и евреи, возникают еврейские христианские собрания как в самом Израиле, так и вне Израиля. Особенно это можно наблюдать в настоящее время. Но в общем и целом духовный плод из еврейского народа для Христа за время благодати настолько ничтожен, что его результат можно сравнить с полезными элементами в огурцах. Но Господь Иисус бесконечно радуется и такому результату, такому урожаю из своего народа Израиля. Мы не знаем, сколько времени длился у Адама глубокий сон, который на него навел Бог, чтобы из его бока взять ребро, а затем сделать из него Еву, жену Адама. И именно вследствие этого сна возник драгоценный плод Ева, как прообраз Церкви Иисуса, потому что Адам является в этом смысле прообразом Иисуса, через смерть которого возникла церковь. Глубокий сон Адама равносилен смерти Иисуса. Как из ребра Адама, взятого из его бока, была образована Ева, так и вследствие удара копьем Иисуса в бок из его раны истекала кровь, посредством которой он искупил себе свою церковь. И кто позволит очистить себя от грехов кровью Иисуса, тот принадлежит к церкви Иисуса, которую Господь Иисус себе искупил. Однако продолжим рассмотрение огуречного поля. Для защиты плода с этого огуречного поля Бог предопределил, согласно высказыванию слова, защиту в лице сторожа. Это значит, что плод, который возникнет на основании проповедования Евангелия Царствия, не благодати, а Евангелия Царствия, двумя свидетелями, согласно Откровению 11 с 1 по 13 стих и Матфея 24 стих 14, будет нуждаться в защите в эту духовную ночь Божьего суда гнева. Прообразно мы видим эту защиту в ночном шалаше. В лице шатра в винограднике мы символично видим остаток Израиля, связанный с полем деятельности и с Евангелием Царствия, которое в течение 3,5 лет будут проповедовать два свидетеля Господа. В противоположность этому, в ночном шалаше огуречного поля мы видим плод, как я выше упомянул, возникший в израильском народе во время благодати и в 70-ю седмину. Причем та часть плода этого огуречного поля, которая возникнет в 70-ю седмину, этот остаток, дочь Сиона, будет очень нуждаться в защите. На эту защиту указывает ночной шалаш. И в наше время речь идет о драгоценном плоде, который Господь Иисус искупил для себя своей кровью. И мы являемся работниками в винограднике, соработниками Иисуса, которых Он завербовал. И мы должны были прийти в этот виноградник. В Матфея глава 20 и глава 21 мы читаем о том, что владелец виноградника пошел и пригласил людей на работу в свой виноградник. Мы с вами знаем эту историю, читая Матфея 20, стих 1. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И мы, все дети Божьи, находимся среди приглашенных для работы в этом винограднике. Сознание этого должно быть для нас великой радостью. Я говорю, должно быть радостью, потому что я знаю, что для многих детей Божьих работа в Божьем Царстве не доставляет им радости. Поэтому можно сказать, что с ними что-то не в порядке. Либо они неправильно работают, либо большой вопрос. Точно так обстоит дело в профессии. Ленивые люди, которые неохотно работают, не имеют в своей работе и настоящей радости, но старательные люди имеют в своей работе и радость. Поэтому все дети Божьи, призванные трудиться в винограднике, должны в этом труде для Господа иметь радость, так как вино символизирует радость. Итак, работа в винограднике связана с радостью. Правда, наша работа в винограднике начинается не непосредственно с радости, но начинается с плача, так как наш Господь Иисус, который искупил нас своей кровью, висел на кресте, где Он отдал за нас свою жизнь. Поэтому в Новом Завете написано в Евреях 12, стих 6, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Кто приходит к Иисусу с целью покаяния и признать перед ним свои грехи, начинает не с радости, а начинает с плача по отношению к своим грехам, если он серьезно и от всего сердца это делает. Но Господь Иисус является тем, который из нашего плача сделает смех. В Луке 6:21 читаем: «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Мы должны радоваться, это Божья воля. Наши уста будут полны смеха в день нашей встречи с Господом Иисусом. Дорогой слушатель и читатель, я позволю задать тебе вопрос. Позволил ли ты уже Господу Иисусу сделать тебя через Евангелие благодати, о котором читаем в Деяниях апостолов 20:24, таким плодом? Не через Евангелие Царствия, о котором читаем в Матфея 24:14. Нет, а через Евангелие благодати. Об этом идет речь в отношении детей Божьих. Стал ли ты плодом на Божьей ниве? Позволил ли ты Иисусу, чтобы Он стал Господом над тобой? Это главный вопрос твоей жизни. Именно тогда, если мы верим в Господа Иисуса и если стали детьми Божьими, то во все мрачные дни, в которые попадаем на пути следования за Иисусом, мы особенно нуждаемся в особой защите от окружающей ночи мира сего. В этом мраке, который очень быстро вкрадывается в наши сердца через мысли и заботы, мы нуждаемся в этой защите Господа. А с этими мыслями заботы очень тесно связана также опасность соскальзывания с верного пути. Поэтому наше доверие в отношении личных забот мы должны возлагать на живого Бога. И если мы этого не делаем, то мы находимся уже не на фундаменте веры, так как отдаем себя заботам, которые взвешиваем в наших сердцах, на которые мы и наше доверие возлагаем. К сожалению, получается именно так, потому что Богу, который дал нам свои обетования, недостаточно доверяем. Но Он не даст нам, тем не менее, погибнуть. Это является вопросом веры, который не так просто исходит из наших уст, а будет качественным лишь тогда, если в вере позволим Господу осуществить на нас то, о чем говорит Слово Божие. Если мы позволим наводить на нас страх сообщениями радио и газет, и если мы также позволим на основании высказываний врачей и ученых в отношении будущего наводить на нас страх, то в конечном итоге мы возлагаем наше доверие не на Бога, нашего Творца. И в этом мы обеславливаем Бога. Но так как мы имеем Спасителя, Господа Иисуса, то это совершенно надежно. И если кто-то к нему приходит, тот будет находиться под защитой всемогущего, что означает намного больше, чем защита в шалаше. И если мы теперь знаем, что Господь Иисус посредством этого шалаша в расколотой Елеонской горы однажды спасет остаток Израиля, как Он однажды и Ноя с его семьей спас в этом шалаше на воде потопа, который мы видим в лице ковчега, то насколько больше и надежнее Он спасет всех, приходящих к Нему в вере, чтобы сегодня получить из Его рук спасение для жизни вечной. И верующие сегодняшнего времени нуждаются в защите. Поэтому Господь Иисус не оставляет нас в сегодняшнем времени беззащитными. Мы не предоставлены сами себе. В отношении этого вопроса Нам нечего заботиться, но нам следует удовлетворять требованиям Слова Божьего, чтобы Господь Иисус видел в нас таких, которые пребывают в молитве, которые в духе и истине пребывают пред Ним во святилище, в вере, с просьбой ускорить Его пришествие, чтобы поведению и преступлениям мира сего был положен конец. Поэтому мы и ожидаем нашего Господа Иисуса, который осуществляет сегодня над нами всю защиту. Мы не нуждаемся в святом заступнике или покровителе, мы не нуждаемся в амулетах и счастливых знаках, на которые мы могли бы в тишине возлагать нашу надежду, как это многие люди и делают. Дорогие слушатели и читатели, даю вам дельный совет. Выкиньте все эти вещи в огонь, потому что только Иисус является нашей надежной защитой. В той мере, в какой мы возлагаем наши надежды еще на другие вещи, если это даже собственные заботы, в той именно мере мы не доверяем Господу. Поэтому часто не понимаем, насколько мы обесславливаем Господа, если еще перед другими вещами гнем спину, возлагаем на них надежду и что-то ожидаем помимо Иисуса. Что бы ни случилось, как тогда в Израиле, Господь Иисус пошел со своими учениками в поле и увидел там дерево. Это была смоковница, которая является прообразом израильского государства, то есть основной массы евреев, и у которой Иисус искал плод. Об этом читаем в Луке 13, стих 6. «И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И как горек тот факт, когда Господь Иисус, как и среди своего народа, не находит на своих искупленных плода, тогда как мы имеем задание приносить такой духовный плод, каждое дитя Божье, в отдельности принадлежащее Ему, которое в вере обратилось к Нему, Он для того и предназначил, чтобы мы все были духовно плодовиты, так как Он Сам стал этим драгоценным плодом, который отдал Себя для нас, как пшеничное зерно, упавшее в землю. Иисус говорит, Иоанна 15, стих 16, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Найдет ли Иисус в нас этот плод, если Он на нас посмотрит? Мы можем себя спросить, что все-таки в действительности является в нас этим плодом, то я должен сказать, что в первую очередь в нас следует найти плод Духа, о котором мы читаем в Галатах 5, стихи 22 и 23. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Как видите, в этом тексте Святой Дух приводит нам 9 понятий, составляющих плод Духа. А согласно числовой символике, число 9 означает плод. Это те качества, тот плод, который Господь Иисус хочет в нас видеть. Этот текст мы должны хорошо усвоить, выучить наизусть и проверять себя в отношении каждого выражения. Соответствую ли я каждому из них? Дело заключается в конечном счете не в том, желаю ли я этого, но в том, видит ли Господь Иисус меня так, как там написано. С уверенностью могу сказать, что мы сами видим себя в этом отношении хуже всех, то есть мы всегда о себе хорошего мнения. Даже другие видят нас лучше, чем мы себя познаем. А если хотя бы примерно хотим знать, как Господь нас видит, то всегда лучше, если мы спросим нашего ближнего, причем не тех, которые нам больше симпатизируют, но тех, которые критически нас рассматривают. Спросим их, что они о нас думают. Тогда в отношении себя мы приблизимся к истине. Конечно, Бог является Богом милостивым, тогда как люди в противоположность Богу не являются милостивыми. Об этом знал уже Давид, когда совершил ужасную ошибку, и Бог дал ему возможность выбрать одно из трех наказаний за согрешение. Давид сказал: «Не дай мне только впасть в руки людей, потому что у людей нет милости». Давид кое-что знал о милостивом Боге, поэтому и мы должны знать, насколько милостивым является наш Господь Иисус по отношению к каждому отдельному дитя Божию. Но мы Божью милость не совсем правильно понимаем, потому что довольствуемся чаще всего тем, что лично мы спасены для жизни вечной, тогда как Господь Иисус желает нас использовать своими свидетелями, чтобы мы не просто были спасены, как из огня, но Господь хочет нас иметь как свой плод, чтобы прославиться через нас, как сказано в Исаии 53, стих 11. Через подвиг души своей Он будет плод видеть и им наслаждаться. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. А через плод, приносимый нами, будет прославлен как Небесный Отец, так и Господь Иисус. Поэтому Господь хочет, чтобы мы приносили плод и об этом молились и проявляли верность в чтении Библии и в посещении богослужений. Господь хочет также, чтобы мы проявляли верность в тех вещах, которые Он нам доверил, и на основании этого были хорошим свидетельством, чтобы и тогда были верными, если верующие нас не видят. Господь же нас всегда видит. Поэтому и там, где являемся вроде бы чужими, мы должны себя так вести, как будто наши ближние, то есть верующие, нас видят, потому что знаем, что Господь Иисус видит нас в каждом положении, в каждой ситуации жизни. Найдет ли Господь Иисус в нас этот плод, если Он в нас такой ищет? Но однажды Он будет в нас искать этот плод. Это будет самый последний момент, когда будем стоять перед судилищем Христа, где за содеянный труд на земле во имя Христа каждый получит от Господа свою соответствующую награду. Аминь.